Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших читателей. Радиоспутник.ру – наш адрес в интернете. Наше приложение можно скачать во всех онлайн-магазинах. Рустор, наш стор, Google Play, App Store. Можно скачать, смотреть, комментировать, слушать. Естественно, прямой эфир – это самое главное. Ну и у нас телефон в студии прямого эфира также работает. 95-95-91-2. Если есть мнение или комментарии по теме беседы, обязательно звоните, поделитесь этим комментарием, этим мнением. Обязательно в дискуссию его запустим. А в этом часе любопытные истории среди них. Координационный центр в Стамбуле и готовность России по Черному... готовность России и Украины по Черному морю достигнуть договоренности о отправке первого корабля с украинским зерном. Вот о чем стоит говорить, вот о чем говорят в Турции и в России, и в США немножечко об этом тоже упоминают. Несмотря на подписанные 22 июля договоренности о снятии ограничений на экспорт российских продуктов, с реальным вывозом зерна все еще есть вопросы. Россия со своей стороны гарантии дает, Турция этим гарантиям доверяет, а вот странам Запада этого недостаточно. Будет прорабатываться некий план «Б», план по вывозу зерна другими маршрутами, в первую очередь, естественно, наземными. А на Украине, кстати, тем временем сообщают о еще собранных 8 миллионах тонн зерна, и это лишь за последние несколько дней. Это официальные слова от официальных лиц, любопытные, конечно, цифры. Вот что дальше с продовольствием? Вообще, как скоро можно было зачистить морские пути для того, чтобы корабли спокойно прошли по Черному морю? Как реагируют рынки, как реагирует биржа, и что там дальше с зерном в этом году будет, еще и в мировом масштабе? Будем беседовать подробно. Владимир Евсеев с нами на связи, военный политолог, заведующий отделом, военный эксперт, прошу прощения, заведующий отделом Института стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Валерьевич, на сегодняшний день, на сегодняшний момент, насколько ситуация опасна вот с тем самым минированием Черного моря? Или, соответственно, безопаснее с разминированием?
Вы знаете, опасность сохраняется. И ее в ближайшее время не ликвидируешь. Потому что украинская сторона на мелководье поставила якорные мины. Якорные мины нельзя ставить было на мелководье. В результате они, часть из них была сорвана с минрепов. И она сейчас плавает по акватории Черного моря. Были факты обнаружения мин, в том числе в проливе Босфор и вблизи Румынии. Поэтому сейчас в любом месте Черного моря можно поймать плавающие мины. Если же говорить в отношении вывоза зерна, то помимо всего прочего, акватория, есть еще много якорных мин. Вот, и вот как будет обеспечена их проводка, разминировать акваторию не собираются. Говорят о том, что якобы впереди может пойти некий тральщик, за которым в качестве конвоя пойдет корабли, которые будут вывозить зерно. Но, во-первых, насколько этот тральщик сможет разминировать акваторию, а если мина плавающая? То есть существует реальная опасность того, что при вывозе зерна из порта произойдет подрыв судна. Но подрыв судна может произойти в Черном море, потому что Черное море от мин не очищено. Очистка моря от мин требует месяцев работы, и это должно быть согласовано усилия всех стран, что сейчас невозможно совершенно.
То, что было заявлено, Владимир Валерьевич, то, что было заявлено, то, о чем договаривались, и вот эти некие гарантии, они тогда кого и чего касаются? Кто этим занимается? Потому что 22-го подписали, ну что это пятница, прошло 4 дня.
Ну, гарантии заключаются в том, что российская сторона эти судны пропустит. Гарантии шли о том, чтобы ни одна, ни вторая сторона не нападали на вот эти корабли, которые пойдут зерно. Вот об этом гарантии. Но если брать конкретно вот прибрежную зону, да, то за нее отвечает за безопасность судов, отвечает Украина. Но если говорить реально, то и в Черном море кто-то должен отвечать за это. Потому что если поймают плавающую мину, то может подрыв произойти в любом месте. Поэтому здесь гарантии вот только на это. Они не распространяются ни на какую другую инфраструктуру. Ну, например, вы знаете, что российские вооруженные силы нанесли удар по судостроительному заводу в Одессе, в Одесском порту. Значит, там хранились, в том числе, противокорабельные ракеты, и находился на ремонте боевой катер военно-морских сил Украины. Поэтому вот гарантии на вот это не распространяются. Гарантия распространяется только на то, что Россия не будет носить удары по местам складирования зерна, не будет препятствовать вывозу этого зерна, но не отвечает за мины. Когда корабли пойдут обратно, то вот уже здесь Россия будет участвовать в досмотре судов, чтобы на этих судах не привезли оружие.
Если вернуться к вопросу разминирования, кто как им должен заниматься, кто как это должен согласовывать, потому что вроде бы к переговорам подключался еще и генсек ООН, и там разные страны упоминали эту роль ООН, но при этом нужно понимать, что Черное море по большей части контролирует кто? Россия да Турция. Кого спросят? Там у НАТО есть еще выход, но тем не менее, кого спросят и кто в принципе в этом заинтересован?
В данном соглашении не предусматривалось никакое разминирование. Потому что в том случае...
Да-да-да, я понимаю, я имею в виду, в принципе, на перспективу, если побеседовать.
Значит, если говорить о перспективе, то, конечно, как только спецоперация закончится, то будут разминировать, скорее всего, Россия и Турция в основном. Угу. Вот. Но при подключении как бы Румынии и Болгарии, которые как бы... То есть Украина в данный момент тральщика практически не имеет. Я не представляю, какой там тральщик будет идти вперед вот этого каравана судов, да? Проблема разминирования, она как бы очень серьезная, в ближайшее время она в принципе нерешаема, это просто, значит, украинская сторона сознательно идет на риск. Вот. Может быть, она специально хочет как бы создать ощущение, что это Россия виновата в том, и будет еще говорить о том, что якобы подводная лодка какую-то торпеду там пустила, хотя на самом деле может быть морская мина. Я бы не стал бы ожидать разного рода провокаций с украинской стороны. Это совершенно типичная для них ситуация.
С украинской ли этих провокаций ожидать? Потому что на словах, в заявлениях и американской стороны есть много агрессии, много обвинительных стрел. Только ли от украинской стороны можно ли тут ожидать?
Ну, вы знаете, как бы, значит, здесь провокации, ну, в основном ли провокации это украинская сторона. Вот. В этом, конечно, могут участвовать и государства, члены НАТО. Это непосредственно США и Великобритания в каком-то качестве. Но это могут быть участвовать и какие-то суда, какие-то там средства, например, Румынии.
Так, а Украина как может участвовать, если кораблей толком нет? Или вот все на катерочках что-то можно устроить?
Вы понимаете, как бы, чтобы сделать провокацию, не надо как бы здесь иметь мощный флот. Угу. Вот. Может быть, какое-то случайное столкновение, например. Вот. А может быть, еще какие-то действия, понимаете? Поэтому вот для них срыв вот этого соглашения, наверное, как бы имеет определенный политический заказ. Вот. Поэтому я здесь в первую очередь думал бы о провокациях с украинской стороны. Второе – это провокации со стороны США и их союзников. В третьем – реальное сталкивание, значит, попадание плавучей мины в корабль. В один из судов, что может привести к его подрыву, да? То есть вот соглашение в этом плане, оно может быть сорвано, но сорвано не по вине российской стороны.
Ну, вообще, вот из того, что вы рассказываете, если абсолютно нет никакого безопасного варианта гарантированно доставить даже зерно-то, ладно, просто корабль из пункта А в пункт Б, о каких сейчас можно говорить тогда о процессах вывоза? Будут рисковать чем? И зерном, и жизнями людей?
Что, понимаете, зерно, которое собирается вводить, оно фактически уже турецкое.
Да, это да.
Турция платила и до момента засева, и как бы она его купила по демпинговым ценам, поэтому Турция больше всех заинтересована, чтобы это зерно к ним пришло, и они там его перемололи в муку. Вот. Поэтому Турция заинтересована в том, что было реализовано. Вот. А украинская сторона ведет себя крайне авангелистически. Она полагается на русское авось. Авось, что они пройдут. Те цифры, которые они называют по зерну, они явно завышены. Изначально говорилось, что у них в портах чуть не 20 миллионов тонн зерна.
Но это не изначально, это потом такая девальвация началась. Изначально, по-моему, 5-8 говорили.
В реальности говорили о 4 миллионах тонн.
Угу. А потом до 25 в конечном счете подросло.
Потом, понимаете, сейчас вот говорят, например, говорят, там 8 тонн собрали миллионов тонн. Да? Но ведь засев был 35% площади.
Ох, это отдельный момент. Здесь мы будем действительно со специалистами по сельскому хозяйству говорить, потому что откуда за несколько дней 8 миллионов, это реально. Об этом подробно расскажут.
Да, и вы знаете, тут еще один момент есть. Ведь чем больше вывезут зерна, тем меньше останется зерна на самой Украине. И вот этот вопрос, а как украинцы жить будут эту зиму? Понимаете, это как бы вопрос очень серьезный.
Ну, до зимы еще далеко, там еще несколько урожаев же с одного гектара снять можно. Владимир Ильич, а вот вам...
Виртуально-то снять можно, а вот насколько, понимаете, можно реально снять урожай вот с этого поля, которое не засеяно?
Это вот у нас чуть позже будет беседа. Здесь хотелось бы, знаете, что у вас спросить? Давай. Такой момент, что вот в течение нескольких месяцев вот это самое зерно, вы очень правильно подметили, что цифра возрастала, цифра изменялась, а изначально существенно была меньше. Это был некий баннер, это был некий символ того, что вот, посмотрите, Россия виновата в том, что еще и какой-то мировой глобальный кризис есть. Сейчас вроде как и зерно уже немножечко, извините, подгнивает, немножечко, и вывозить вот его намерились. Какие-то здесь, ну как вот из серии, когда какой-то элемент перестает быть нужным, ну вот в последний раз его как следует использовать, можно бы, хотелось бы. Вот про это зерно что-то можно ожидать? Какой-то мощный, какой-то серьезный, какой-то провокационной деятельности? Потому что, ну все, с этим зерном уже ничего не сделать. А все поняли, что оно турецкое, все поняли, ну, у кого есть голова, у кого есть хотя бы половина извилины, что договариваются там Россия и Турция, и они между собой договорятся. Последний винтик подбросить в ботиночек, там, я не знаю как, или последнюю ложку сахара в бак, в бензобак засыпать-то, ведь наверняка будет желание.
Ну, то есть, вот, хорошо, еще раз просто уточните мысли ваши. Значит, речь идет не о том зерне, которое как бы уже лежит, а то зерно, которое будет.
Нет. Вот то, которое сейчас будут вывозить, фактически, оно перестает быть символом того, что, смотрите, Россия злодейка. Именно оно, именно сейчас. Но в мировом голоде как-то...
Но вы понимаете, как бы есть зерно, которое вот оно уже складировано, да? Часть из него, кстати, Мариуполь была уничтожена, украинской стороны. Вот. Во-вторых, есть зерно, которое посеяно, и которое в какой-то степени может быть собрано. Это как бы вот другое зерно.
Это да.
Вот, да. Значит, я думаю, что вот эта проблема зерна, она будет искусственно затягиваться, для того, чтобы как можно дольше обвинять Российскую Федерацию в том, что она виновата в непоставках. Вот. Поэтому это, во-первых, будет долгим. Если же там, не дай бог, действительно попадет морская мина, то будет процесс приостановлен. При этом будет всячески обвинять Российскую Федерацию, пытаясь найти какие-то поводы для этого. То есть я думаю, что эта тема долгоиграющая. Никто с Россией это снимать не будет. И будет постоянно искать лишний повод, чтобы показать, что от России мешает вывозу украинского зерна. А если это еще будет способствовать голоду на Украине, он скажет, ну как, Россия же, она вывозит тоже украинское зерно, якобы. И это тоже создает голод на Украине. Понимаете? То есть эта тема надолго.
Владимир Валерьевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Тут действительно очень сложно в мелочах, в деталях, в подробностях разобраться. Будем потихонечку и с этим тоже пытаться справляться. Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт на Радио Спутник.
Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Мы продолжаем. На связи со студией «Радио Спутник» Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Леонид Иванович, я вас приветствую.
Добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, давайте начнем. Вот я хотел бы вас спросить, вашу точку зрения, вашу позицию, насколько вот это конкретное зерно, которое вывозится, которое еще пока только в портах, ну, планируется к вывозу, насколько это, вот по вашей оценке, действительно существенный фактор в продовольственной ситуации в этом году, этим летом? Насколько это важно, существенно и в конце концов, много?
Ну, это и важно, и существенно. И с учетом значения, и с учетом ситуации конкретной в этом году на зерновом мировом рынке в связи с не самыми лучшими природно-климатическими условиями во многих странах. Вот это заблуждение, кстати говоря, резонстрируется очень часто, что вот этот объем является там какой-то одной сотой общего объема производства зерна в мире. Ну, понимаете, может быть, это и полсотых того, что производится в мире, вот эти 22, там, 23 миллиона тонн, которые зависли в портах украинских. Но это большой объем относительно свободных, реализуемых в мире, то есть экспортируемых остатков. Почему? Потому что Китай огромное количество производит, огромное же количество потребляет. Индия то же самое. И не очень много стран в мире, которые вывозят еще для мировой торговли. Украина стоит на четвертом месте. Значит, понимаете, то есть это объемы очень большие мировой торговли. Это 9% где-то пшеницы, это где-то порядка 15% ячменя, это порядка там больше 15% кукурузы и 40% масла растительного, которые обращаются на мировом рынке продовольствия. Это значительный объем.
Ну вот если посмотреть цифры, то, что находится по свободном поиске, мировой рынок зерна, 2021 год около 180 миллионов тонн. Ну вот здесь до 20-23 эти цифры, находящегося в украинских портах, ну они, я честно не знаю, сколько там есть, сколько там может быть, это получается, ну что, 1/6, 1/9.
Ну, 1/9.
И это только в начале, за первые несколько месяцев было собрано.
Да, 1/9 это много для того, чтобы, будучи непоставленным, дестабилизировать этот самый рынок. Там же ведь закон спроса и предложения, раз это работает железно, если вы даже не допоставите 0,01, значит, ну, соответственно, у вас не будет хватать зерна, повысится цены. Поэтому это объем значительный. Ну, по оценкам, там больше 23 миллионов тонн. Это примерно с конца февраля скопившиеся остатки вот от текущих контрактов, которые просто не были исполнены в связи с блокировкой портов. Значит, они планировали вывозить где-то по 5 миллионов тонн ежемесячно. Ну да, где-то больше 20 миллионов тонн.
Вообще, как-то я какую-то плохую цифру назвал, потому что если ходить, лазить по другим источникам, там совершенно другие какие-то цифры возникают, вплоть до 700 миллионов. Поэтому хотелось бы, конечно, тоже понимать, потому что...
700-800 – это другая цифра.
Да, это другое.
Производства, и, скорее всего, это производство
все.
Пшеницы.
Правильно. Есть экспорт, а есть производство, потому что продается действительно не все.
Ну, продаются остатки только, понимаете? А потом еще у нас очень часто путают пшеницу, как зерно.
Да, и все зерно в целом.
И все зерно, а там же и кукуруза, и ячмень. Ага. Украина, например, уступает Российской Федерации по экспорту вот пшеницы непосредственно. Но Россия уступает Украине по экспорту кукурузы. И то, и другое называется зерно. И объемы там большие. Украина в прошлом, позапрошлом годах вывозила там до 50 миллионов тонн. Ну, потому что кукуруза, она дешевле и объемная достаточно. И кукуруза потреблялась. Значит, потом, вот отвечая на ваш первый вопрос, насколько это критически важно, я хочу отметить, что и Россия, и Украина поставляла свою продукцию зерновую в основном не самые богатые страны. Значит, с очень ограниченным платежеспособным потенциалом. Это раз. А Украина еще к тому же поставляла очень много как раз зерна по продовольственным программам вот ООН, которые спонсорируются для совсем бедных стран. И поэтому как бы не только балансовая проблема возникает при недопоставке этого объема, но возникает еще и проблема вот физического снабжения отдельных, ну, мягко говоря, не очень благополучных стран. Вот это проблема номер два, которая еще усиливает как линзой вот эффект негативный.
Леонид Иванович, вот как тогда прокомментируете ситуацию или как охарактеризуете о финансовом интересе Турции в данной ситуации? Просто потому что, ну вот, слышны разговоры о том, почему Турция особенно активизировалась на переговорах, потому что это зерно, купленное Турцией во многом. И, собственно, вести они хотят его, что потому что они за него уже заплатили. Вот тут как быть с тем, что да, есть разные страны, которые это зерно закупили, куда это зерно должно направиться, или Турция как посредник здесь выступает?
Ну, два момента. Во-первых, Турция и в России, и в Украине довольно-таки много зерна покупает. И Турция на минуточку стала на этом потоке, вот который она приобретает и дальше перенаправляет куда-то еще, уже поставщиком муки номер один в Европе. Они построили довольно-таки большие мукомольные мощности припортовые. И просто повышают уровень переработки нашей продукции, российской или украинской, и отправляют это дальше. Это первый доход. Второй доход. Турция так или иначе сидит на потоке, грубо говоря. Ну, потому что проливы контролируются этой страной, хотя они имеют особый международный статус. И в этой ситуации, я так понимаю, что они рассчитывают выступить посредником. Потому что часть идет по прямым контрактам, а часть идет там, допустим, по контрактам спотовым, да. Ну и плюс ко всему они, скорее всего, будут предлагать свои услуги по перегрузке и по там, переформатированию товарных партий. И первый, второй и третий – это серьезный доход. Поэтому коммерчески они совершенно вполне могут быть заинтересованы. Кстати говоря, это совершенно нормально. Там я слышал, что они хотели брать за свои посреднические услуги. Это помимо вот как раз собственной переработки, там до 25%. Это, конечно, очень много. И турецкие торговцы, они же любят торговаться. Скорее всего, цифра будет поменьше. Но они рассчитывают, в общем, иметь доход на это.
Да, с этим никаких сомнений нет, что определенная заинтересованность есть. Просто хотел действительно понимать, что вывозят для себя, что вот на переработку, а что куда-то дальше. Если тоже немножечко здесь ситуацию спрогнозировать, даже не спрогнозировать, а обычно, ну, что дает самую точную, самую правильную реакцию? Какие-то цены на бирже, какие-то цены на рынках. По крайней мере, в многих других областях это есть. Вот по последним дням, по последним неделям, как-то рынок отреагировал на переговоры, на договоренности, пока что на гарантии?
Ну, что касается вот последних событий, вот последних там 3-4 дней, честно говоря, я не знаю, но до того, как только появилась первая информация о том, что ведутся переговоры, которые могут увенчаться договоренностями какими-то, цены на мировом рынке, котировки упали на 5%. Это уже вот просто на слухах хороших о том, что договоренность может быть достигнута. Значит, в принципе, сейчас еще плюс к этому, плюс к новостям о переговорах и его начале вывоза, очевидно, значит, еще поступают новости хорошие по реальному положению с урожаем. Дело все в том, что были совсем панические прогнозы там по Индии, и по Китаю, и по Франции и так далее. Там лучше обстоит ситуация, чем казалось бы. Ну и в Российской Федерации неплохие виды на урожай. Поэтому вот может быть сочетанное такое, знаете, влияние. Но помимо тех договоренностей, которые есть, на цены еще что влияет? Украинцы начали вывозить зерно через Измаил. Там ведь несколько вариантов транзита есть. Конечно, самый лучший – это морским путем через Одессу или через Ильичевск. Но это просто с минимальным количеством перегрузов и прямая дорога, да? А одна портовая загрузка и больше ничего. Но существуют еще и ЖД-речные, ЖД-морские варианты перегрузки. Так вот, через Измаил вывозят, но все виды перегрузок и поставок, помимо Одессы и Ильичевска, позволяют вывести не более 20-25% от того, что там скопилось. Там же у украинцев еще проблема с освобождением хранилищ, тоже болезненная, потому что идет новый урожай, он меньше, чем прошлогодний, но место-то он тоже потребует. Ну и плюс ко всему, часть зерна еще и законтрактована. Если она законтрактована, то она не будет влиять сильно на рынок, понимаете? То есть вот тут вот, конечно, рынок вздохнул с облегчением, что переговоры идут, что есть перспективы, с одной стороны. Но оценить точно влияние этих переговоров на конъюнктуру сложно, потому что очень много факторов.
А вот те цифры, которые называются официальной Украины, за последние несколько дней собрано 8 миллионов тонн зерна. Это насколько реалистичная цифра?
Ну, это вполне реалистично, потому что сейчас как раз у них сезон уборки, и сезон уборки в хороших таких регионах, которые вот продуктивные. Это там части областей, в том числе неподалеку от места ведения неприятных там всяких действий. Вот. Но, тем не менее, да, у них сейчас уборочная.
Ну, то есть, если я сейчас соединю то, что вы сказали в начале, то, что сейчас, то из того, что находится в портах на данный момент, многое было собрано еще прошлым летом.
Ну да, конечно. Там то, что скопилось, это...
Вы просто сказали, скопилось с конца февраля. Я так понимаю, все-таки нужно говорить, что чуть-чуть пораньше было там.
Ну да, естественно, но это просто то, что не было поставлено по прямым контрактам. Вот обычным ритмичным контрактам то зерно, которое вот с конца февраля скопилось, в принципе, оно должно было бы уже быть сейчас, ну, близко к обнулению. То есть оно должно было быть вывезено. Украинцы планировали по 5 миллионов тонн ежемесячно, это примерно оно и есть.
По новым, вот этому новому собранному зерну, которое, безусловно, будет еще собираться и в течение сезона, и до осени, я так понимаю, опять же, по нему какие-то дополнительные меры, дополнительные договоренности нужно будет, контракты, опять же, насколько сейчас готовы заключать, учитывая, что, ну, вывозить пока еще небезопасно, пока еще все мины в море плавают, а наземным путем перевести можно только четверть, и это говоря про то, что есть.
Ну, выхода у мирового сообщества при таком влиянии четвертого экспортера в мире, как Украина, в общем-то, особо немного. Я думаю, что вода дырочку найдет, и так или иначе проблемы с Одессой, с Ильичевском будут разрешены, и контрактовать-то его будут, даже в том числе и организации, которые занимаются вспомошествованием там для Центральной Африки какой-нибудь или Восточной Африки. Понимаете, есть же стабильность стабильные покупатели, которые вот работают на украинском зерне. Или, например, вот возьмите Китай. Китай был огромнейшим покупателем украинской кукурузы. У них там гигантская программа по производству, по развитию свиноводства, и свиноводство употребляет огромное количество кукурузы. Вот, они, конечно, будут покупать. Вот, другой вопрос, что, да, действительно, вот все риски, они будут для украинцев давить цену вниз, а для мирового рынка давить цену вверх. Вот маржа большая будет, это плата за риск. Риски, переговоры позволят риски сократить, и тогда торговля будет идти проще.
Леонид Иванович, вам спасибо огромное за подробные ответы. Действительно, разобрали вот эту ситуацию по возможности подробно, не только к текущему моменту, но и что, как дальше зерно будет в течение года, а возможно еще и дальше. Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук на радио «Спутник».